В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми и Цхинвали 20.00. Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Губнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. 25 лет после Абхазии. Как в Тбилиси отмечают день падения в Сухуми, который для самого Сухуми праздник победы.
Да, мы были отвратительным советским продуктом. Взяли автомат, думали, что везде должны были воевать и чего-то достигли бы войной. Да, мы сейчас поняли, наше поколение не было достойно свободы.
Единым человечьим общежитием. Как и от кого демаркируется граница между Россией и Южной Осетией?
Это как бы для пушей Нино Бурдянадзе, которая считает, что если Грузия заявит внеблоковый статус и заключит дружественный договор с Москвой, что они автоматом решат проблемы с Южной Осетией.
Тайны переписки перевели на русский. Что узнали в Москве из писем грузинского Минздрава о лаборатории Лугара?
Беспокойство вызывает сам факт того, что подобная переписка, причем не только служебная, но и личная, того же министра с разными людьми, в том числе с американскими дипломатами, используется журналистом в материале.
Все это, а также продолжение отцовского протеста в Тбилиси, рубрики «Обзор прессы», «Панорама» и «Некруглый стол», в котором мы обсудим чечено-ингушское обострение и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант провел переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Британский дипломат рассказал телеканалу Sky News, что встреча с Лавровым была довольно жесткой. Хант назвал прошедшую беседу откровенным обменом мнениями. По словам главы британской дипломатии, ситуация, при которой Россия отдает приказ офицерам разведки применить оружие в Соединенном Королевстве, неприемлема. Великобритания считает, что Россия причастна к отравлению бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери с Юлией. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинение отвергает. Расследователи из Bellingcat и The Insider утверждают, что выяснили настоящую личность Руслана Баширова. Им якобы является полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига. Расследователи настаивают, что подозреваемый в отравлении Скрипалей служил в 14-й бригаде спецназа в Хабаровске, играл ключевую роль во Второй Чеченской войне и был замечен недалеко от российско-украинской границы в конце 2014 года. Жители села Березовка в Амурской области узнали в одном из подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль своего односельчанина, которого якобы зовут Анатолий Чепига. Журналисты издания «Коммерсант» утверждают, что обнаружили знакомых человека, который в интервью российскому государственному каналу «Russia Today» представился как Руслан Баширов. Двое жителей села на условиях анонимности сообщили, что последний раз видели Анатолия Чепигу около 10 лет назад. Одна из местных жительниц рассказала, что узнала своего земляка в человеке, который представляется Русланом Башировым. Это он, Толя, 100% он, глаза черные, почти и голос его. В 96-м году он окончил Березовскую школу и поступил в ДВОКУ, заявила собеседница издания «Коммерсант». Другая жительница села отметила, что Чепига не очень похож на человека, который в эфире «Russia Today» назвался Русланом Башировым. Она утверждает, что ее односельчанин оканчивал военный вуз и воевал в горячих точках. Служба безопасности Украины распространила аудиозапись, которая, по данным ведомства, доказывает, что соратники так называемого главы Народного совета, самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, Дениса Пушилина, умышленно устранили лидера ДНР Александра Захарченко. В комментарии от СБУ сказано, что соответствующий разговор между официальным помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными состоялся 12 июня в одном из ресторанов Анталии. В ходе предполагаемой беседы Лаврентьев якобы предложил убрать Захарченко до сентября 2018 года без проведения выборов, настаивая, что с появлением нового главы республики проблема Захарченко будет решена. Во время диалога собеседники приходят к совместному выводу о том, что Пушилин более адекватный по сравнению с Захарченко. «Ваша идея понятна. Вы убираете Захара, ставите Пушилина, сливаете Ташкента, усмиряете их потешные батальоны, меняете правительство», подводит итог один из неназванных собеседников. Украинские спецслужбы заявили, что обнародовали наиболее показательные фрагменты переговоров, которые длились почти 4 часа. Радио «Свобода» пока не располагает подтверждениями подлинности данной информации из независимых источников. Эхо Кавказа. Новости. На сайте Европарламента объявлены номинанты на премию имени Андрея Сахарова 2018 года. В этом году премия отмечает 30-летний юбилей. Она вручается лицам и организациям, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека в мире. Среди номинантов, выдвинутых депутатами Европарламента, значится украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в подготовке терактов из 14 мая, держащий голодовку с требованием выпустить из российских тюрем украинских политзаключенных. Депутаты отметили, что де-факто Сенцов осужден за свой протест против российского правления в Крыму, а также то, что он стал символом примерно 70 украинских граждан, незаконно арестованных и приговоренных российскими оккупационными силами на Крымском полуострове к длительным срокам лишения свободы. Эдуард Кукан, член Европейского парламента из Словакии, выступая сегодня в Брюсселе, представляя кандидатуру Сенцова, отметил:
Олег Сенцов – невинный человек, который находится под стражей более 4 лет. С 14 мая этого года он голодает. Он призывает российские власти освободить около 70 украинских заключенных, содержащихся в России и Крыму, по политически мотивированным обвинениям после российской оккупации Крыма. Он не просит о собственном освобождении.
Российские банки на фоне угрозы новых санкций ввозят в страну рекордные объемы евро, снижая при этом ввоз долларов. В июле через банковский сектор в Россию пришел рекордный с 2014 года объем наличных евро, в сумме которой эквивалентна более чем 2 миллиардам долларов. Это следует из статистики Центробанка. За этот же период банки перевели в Россию вдвое меньший объем долларов – чуть более 900 миллионов.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сегодня в Грузии на государственных зданиях приспущены флаги. 25 лет назад, 27 сентября, Тбилиси потерял контроль над Сухуми и Абхазией. К мемориалу воинам, погибшим за территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси, с утра приходили беженцы, ветераны грузино-абхазской войны, политики, представители аккредитованных в Грузии дипмиссий. Трагическая дата совпала с разгаром предвыборной президентской гонки. Некоторым кандидатам пришлось и у мемориала отвечать на неудобные вопросы. Тема продолжит Мзия Парисишвили.
Зачем вы сказали, что Абхазия – это гангрена, ее нужно ампутировать, чтобы выжить? Обратилась пожилая женщина к Саломе Зурабишвили, независимому кандидату в президенты, которую поддерживает грузинская мечта у мемориала воинам, погибшим за территориальную целостность Грузии. Такого я не говорила. Я сказала, что Абхазия – сосед Самикрело, ответила с натянутой улыбкой Саломе Зурабишвили. А женщина продолжала настаивать, что сама слышала ее слова о гангрене и Абхазии. С подчеркнутой терпеливостью кандидат в президенты пояснила ей, что это бывший министр обороны Ираклио Круашвили очерняет ее. А наблюдавшим за диалогом журналистам Саломе Зурабишвили, родившаяся в эмиграции и потому испытывающая некоторые проблемы с грузинским, ответила: «В связи с сегодняшним днем я скажу и в связи с завтрашним днем, что президент Грузии, согласно новой конституции, сегодняшней конституции, но еще больше завтрашней конституции, есть и будет единственным защитником абхазского языка, идентичности и объединения этой страны. Я всей душой, энергией буду стараться защищать эти три обязательства, которые возложены на меня». К концу речи Саломе Зурабишвили говорила так, словно ее президентство уже свершившийся факт. А стоявший рядом с ней спикер парламента Иракли Кубахидзе сказал, о чем напоминает ему эта трагическая дата.
«Каждый день нашей деятельности должен быть направлен к тому, чтобы освободить Сухуми и Цхинвали от российской оккупации».
«Исключительно мирным путем», – уточнил министр обороны Леван Изория.
«27 сентября – это общая трагедия грузин и абхазов, вызванная российской агрессией, которая повлекла за собой оккупацию нашей общей страны. Сегодня наш долг – только мирным путем сделать все для деоккупации нашей страны и обеспечения общего благосостояния».
Объявить Сухуми столицей Грузии пообещал сегодня кандидат в президенты от лейбористской партии Шалван Аталашвили. В случае победы главный лейборист намерен незамедлительно начать переговоры с Москвой о восстановлении территориальной целостности Грузии. Он, кстати, намерен и Цхинвали объявить парламентской столицей Грузии. В том, что Сухуми станет столицей Грузии, убежденный Георгий Вашадзе, глава избирательного штаба кандидатов в президенты от нацдвижения и еще 9 оппозиционных партий Григола Вашадзе. В отличие от большинства конкурентов, кандидат от Европейской Грузии Давид Бакрадзе в этот день вместе с сторонниками решил посетить Ингушский мост.
Абхазия – это Грузия. Грузия обязательно объединится, но для этого главное, чтобы наше общество не опустило руки, не теряло надежды, не говорило, что мы виноваты, что мы начали то, что на самом деле навязал нам оккупант.
Термин падения Сухуми не по душе Резо Окуджава, ветерану абхазской войны из Сухуми, живущему сейчас в Батуми. Он считает, что тогда пал не Сухуми, а пали абхазские и грузинские ребята. Не по душе ему и позиция грузинских политиков.
Человек может упасть, но потом думать о том, как подняться. Мы в таком несчастном положении с этого так называемого падения, что не думая как-то встать на ноги, как будто нам нравится это. Пали в Сухуми в 93-м, в 2008-м в Цхинвали и хорошо себя чувствуем. Ходим к этим памятникам, мемориалам, поклоняемся этим идолам. Никто не думает, как встать. Поколения выросли, многие ничего не знают, не помнят, не интересуются и даже не прикасаются к этой теме. Наши дети, студенты не вовлечены ни в какие диалоги. Да, мы были отвратительны советским продуктом. Взяли автомат, думали, что везде должны были воевать и чего-то достигли бы войной. Да, мы сейчас поняли, наше поколение не было достойно свободы. А сейчас наша молодежь, они заслуживают всего хорошего, но никто об этом не думает.
Сам Резо Окуджава говорит, что воевал ради мира. Надеялся тогда, что абхазы и грузины поймут, что это их общая беда, которым пользуется другой. Но не получилось.
Мы пришли к чему? Сегодня абхазы празднуют победу. Там праздник 27 сентября.
Резо Окуджава считает, что за это время в грузинском и абхазском обществах все строятся на патетике и пока не научились делать выводы на собственных ошибках. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
То, что в Тбилиси отмечают как день падения Сухуми, в самом Сухуми день победы. 25 лет назад абхазские вооруженные формирования штурмом взяли столицу Абхазии, которую почти год и полтора месяца контролировала грузинская армия. Своими воспоминаниями о тех днях делится наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
По мере приближения к 30 сентября, 25-летию окончания грузино-абхазской войны, нарастает поток соответствующих аналитических статей, интервью, воспоминаний по обе стороны реки Ингур. Позволю себе и я поделиться некоторыми соображениями в связи с этой датой. На днях одна из френдес в Фейсбуке, сухумчанка, перепостила чей-то коротенький текст. Суть его сводилась к тому, что еще в начале грузино-абхазской войны некий мудрый человек предрек победу абхазам, поскольку те гибнут за свободу, а грузины за территориальную целостность своей страны. Рассуждение показалось знакомым, где-то и когда-то уже это читал, но потом оказалось, что не только читал, но и писал о том же. Понял это, когда заглянул в свою книгу «Абхазская трагедия» и перечитал в ней предпоследнюю главу. Так кто же прав в этой войне? Начинается это глава цитатой из статьи неназванного московского журналиста, написанной с явной симпатией к абхазам. После перечисления многочисленных примеров насилия, чинимого по отношению к ним грузинской стороной, он заявил: «У меня вопрос, кто из грузинского населения Абхазии пострадал? Кого просто так лишили крова, избили? Никого, ни единой души». Конец цитаты. Если говорить коротко, прокомментировал я в книге, это просто глупость. И продолжил так: абхазский народ не нуждается в таком насколько наивном, настолько и ложном обосновании своей правоты, ибо не бывает народов, состоящих из одних только ангелов или одних только дьяволов. На войне обычно страдают, в разной, конечно, степени, мирные жители обеих воюющих сторон, особенно на территориях с такой этнической чересполосицей, как в Абхазии. Вот почему для того, чтобы разобраться разобраться в сути данной войны, надо прежде всего четко отделить для себя ее историко-правовой аспект от аспекта, скажем так, житейско-бытового и общечеловеческого. Сосредоточившись на историко-правовом аспекте, я написал тогда, как о главном, ни один народ не может быть собственностью другого. Абхазский народ прав в этой войне уже хотя бы потому, что воинов абхазской армии хоронят как погибших за свободу и независимость Абхазии, а грузинской – как погибших за территориальную целостность Грузии, ибо за свободу и независимость погибали 300 спартанцев и Милош Абилич, русские ратники на Куликовом поле, нидерландские морские и лесные гёзы, а за территориальную целостность – солдаты Римской империи и Золотой Орды, герцога Альба и английских экспедиционных корпусов в Ирландии. Конец цитаты. Предвижу, разумеется, хорошо знакомое возражение грузинских оппонентов. Но ведь мы совсем другое дело. Помню, как в преддверии войны один и тот же факт был взят на вооружение и выкладывался как козырь в грузино-абхазской полемике обеими сторонами. То, что по переписи 1989 года грузин в Абхазии проживало в 2,5 раза больше, чем абхазов. Грузины говорили, раз нас большинство, то и право на нашей стране должны учитываться прежде всего наши интересы. Абхазы же доказывали, это соотношение как раз доказывает нашу правоту, ибо всего век с небольшим назад грузины составляли лишь несколько процентов населения Абхазии, а полвека назад в Грузии ударно работал трест «Абхаз-переселен-строй», что свидетельствует о губительности для абхазов нахождения под властью Тбилиси. Да, действительно, Абхазия – это непростой случай, иначе и не было бы ныне растянувшегося на десятилетия грузино-абхазского конфликта, ибо этому конфликту предшествовал вековой период мирного завоевания Абхазии грузинами. Сперва в 1873 году грузинский публицист Георгий Церетели, не мудрствуя лукаво, писал: «Весь Кавказ является нашей землей. Поселимся мы хоть в стране черкесов, хоть в Дагестане, везде наша родина». Конец цитаты. А в 1939 году в Париже другой грузинский публицист, эмигрант Виктор Нозадзе, сокрушался: «Борьба грузин в 1918-1921 годах за расширение территории ГДР была не понята иностранцами. Но иностранцы не знают грузинской истории, не понимают грузинских национальных интересов». Конец цитаты. Вот так все просто. О чьих-то еще национальных интересах он, как и многие его соотечественники, считали и считают думать излишним. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнения политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
«Эхо Кавказа».
Продолжим тему. В Абхазии 27 октября сентября отмечается как день освобождения столицы самопровозглашенной республики. Сегодня в Сухуме вспоминали события, связанные с боями за город, звучали военные патриотические стихи и песни. Президент Рауль Хаджимба награждал госслужащих. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Бои за взятие Сухума были одной из самых драматичных страниц в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. 12 дней длилось наступление на город, которое завершилось полным освобождением его от войск Госсовета Грузии. К 20 сентября подразделения абхазской армии вошли с боями в город. К 21 сентября кольцо вокруг города сомкнулось, а 25 сентября абхазский флаг был водружен над зданием железнодорожного вокзала. В этот же день командование абхазской армии обратилось к командованию грузинских войск с требованием войск избежание кровопролития покинуть город. Однако бои продолжались, и только 27 сентября абхазские войска вышли к центру города, и около половины четвертого флаг Республики Абхазия был водружен над зданием Совмина. Сухум был освобожден. В этом году Абхазия отмечает 25-летие освобождения Сухума. И день начался с возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне в Парке Славы. В 11 часов на набережной у здания Абхазского государственного драматического театра прошел конкурс детских рисунков, в котором приняли участие около 50 школьников. Президент Рауль Хаджимба посетил торжественное собрание Государственного таможенного комитета Абхазии и вручил юбилейные медали за вклад в победу 102 сотрудникам ведомства. В Сухумской средней школе номер 2 сегодня ученикам и родителям показали музыкально-художественную композицию, посвященную Дню Победы, и школьный хор в сопровождении Государственного камерного оркестра исполнил несколько военно-патриотических песен. В 3 часа дня в Абхазской государственной филармонии начался концерт, посвященный Дню освобождения города. В нем приняли участие известные и начинающие певцы и артисты. На экране, сменяя друг друга, мелькали кадры кинохроники, напоминавшие о событиях и людях, которые были их участниками, чьими судьбами ковалась победа. В 6 часов в парке имени Баграта Шинкуба появился остров поэзии. О нем рассказала Наала Хашик, начальник управления культуры администрации города.
Мы впервые проводим это с помощью наших студентов, первокурсников. Вот мы как бы решили преподнести войну. Наши писатели не остались в стороне, они писали о войне. И вот мы, студенты, сегодня подготовили ряд стихов, известных стихов. Есть неизвестные стихи. В каком-то своем формате мы преподнесли. Наложили музыку и посмотрим, что получится. Все наши поэты, которые написали стихи о войне, это Геннадий Аламия, Ручбес Мыра, есть стихотворение, есть стихи. Стихи Терентия Чания, есть стихи Сарьона Таркил. На площади Багавш у нас будет у нас сегодня концерт. Будут петь ветераны нашей войны, будет инструментальный ансамбль Амзера, Байка Джубова, Умар Сангулия, братья Хагба, которые участвовали у нас в «Голосе». Вот такой развлекательный концерт.
День завершится праздничным салютом в 10 часов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Заза Саралидзе и Малхас Мачерикашвили, требующие наказать виновных в смерти их сыновей, начали консультации с политическими партиями. Власти вынудили их прибегнуть к этому шагу, заявляют они. Что предшествовало этому решению, расскажет Анастасия Славинская.
Акции у здания парламента в поддержку Зазы Саралидзе и Малхаза Мачерикашвили возобновились 10 сентября, после того, как стало ясно, что представители большинства не поддержат заключение парламентской комиссии по делу об убийстве подростков на улице Харава. С тех пор акции на проспекте Руставели идут перманентно, хоть и не отличаются масштабностью. Впрочем, череда инцидентов, произошедших накануне, заставила Саралидзе и Мачерикашвили открыто обратиться за помощью к политическим партиям.
Мы вместе решим, какими именно методами мы будем бороться с этим правительством. Все равно нас поливают грязью, говорят, что нами управляют националы. Я хочу подчеркнуть, до вчерашнего дня эти акции не были акциями политических партий и не стали бы таковыми. Однако вчера со стороны полиции планировались провокации, и полиция вела себя незаконно.
Сказал Заза Саралидзе. Малхас Мачерикашвили, отец убитого в Панкисе в прошлом году в ходе спецоперации Тамерлана Мачерикашвили, также говорит, что им не оставили выбора.
Никакие партии нами не управляли, никакие националы. Это были акции, которые организовывали я и Заза. Но вчера нас вынудили обратиться к партиям. Мы уже знали, что что-то затевалось. Мы с Заза не боимся за себя, но рядом с нами люди, и мы должны позаботиться о них.
Между тем, накануне произошло следующее. Заза Саралидзе собирался привести к парламенту палатки, но полицейские остановили машину и конфисковали их. Уже вечером участники акции предприняли еще одну попытку, но полиция и тогда не дала им осуществить задуманное. Все это сопровождалось небольшими стычками между правоохранителями и митингующими. Были задержаны трое протестующих. Сегодня министр внутренних дел Георгий Гахария, как и Заза Саралидзе, говорил о провокациях. Хотя, по его мнению, все было с точностью наоборот.
Министерство внутренних дел защищает и уважает свободу самовыражения. Это однозначно. Своим стилем работы мы не раз доказали это обществу. Однако Однако мы ведь отвечаем не только за этот аспект, мы ответственны за порядок и безопасность. Поэтому, когда у нас есть информация, что возможны определенные провокации, разумеется, мы защищаем правопорядок посредством тех легитимных средств, которые у нас есть.
Сказал министр. Тем временем неправительственный сектор оценивает действия полиции как грубое нарушение права людей на проведение мирной акции протеста. В заявлении, подписанном 15 НПО, речь идет приблизительно о том же, что сказала сегодня народный защитник Грузии Нино Ламджария. Действующий закон о свободе самовыражения не запрещает разбивать палатки в местах, где это не мешает передвижению транспорта, не блокирует вход в здание и так далее. Соответственно, препятствовать установке палаток при условиях, которые я перечислила выше, представляет собой факт вмешательства в свободу самовыражения. Также были распространены видеокадры, на которых видно, как полиция достает из машины определенные вещи и забирает их. Мы полагаем, что здесь имеет место вторжение в личное пространство. Мы не увидели никаких правовых оснований и не услышали каких-либо объяснений, почему полиция сделала это. Сказала Ламджария. Какие именно партии откликнутся на призыв Саралидзе и Мачаликашвили, и какие формы примет их сотрудничество с политиками, пока неизвестно. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравый, писю, напись.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хавсорт,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Абхазская пресса писала на этой неделе не только о взятии столицы, о электрической подстанции Гагра-1, изучении абхазского разговора за 2 месяца и о бархатном деле читайте в обзоре местных СМИ. Анаит Гагарян из Сухуми.
В Абхазии состоялось открытие электрической подстанции Гагра-1. Она построена на месте старой подстанции за счет средств инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, пишет нужная газета. Объект построен и введен в эксплуатацию в 1957 году, но после этого не менялось оборудование. Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басари рассказал о работе объекта. На этой подстанции проведена очень серьезная и глобальная работа. На подстанции современное оборудование и все отключения, которые были связаны с подстанционным оборудованием и невозможностью выдать дополнительную мощность, на сегодняшний день локализованы. Это очень большой прорыв для Гагрского района. Город Гагра питает 3 подстанции. На всех 3 проведены работы в рамках инвестиционной программы. На 2 других подстанциях полностью заменено оборудование. На данном объекте практически состоялось строительство новой подстанции. За 2 месяца прохождения онлайн-курса человек может овладеть разговорным абхазским языком. Об этом в интервью «Абхазия-Информ» сказал автор проекта «Онлайн-изучение абхазского языка» Инал Габлия. Проект запустили 18 сентября. Уже сформирована первая группа до 10 человек. Проведены первые уроки. Всего же подано более 120 заявок. Среди тех, кто хочет изучать абхазский язык, на онлайн-курсах не только абхазы, проживающие в России, Турции, Сирии, Иордании и других странах, но и представители других национальностей. Во время онлайн-уроков, вебинаров каждый из обучающихся находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника. Недавно мы запустили лабораторию лингвистики и информационных технологий в Абхазском государственном университете. Собираемся создать портал «Корпус абхазского языка». Это будет база современных размеченных абхазских текстов. Это огромный труд, поскольку все, что публиковалось на абхазском языке, требует оцифровки. Этим будут заниматься сотрудники АГУ и студенты, сказал Габлия. Он надеется, что таким образом они смогут внести свою лепту в дело сохранения родного языка, поскольку проблема развития абхазского языка – одна из главных проблем современной Абхазии. В бархатном сезоне у туристов в Абхазии популярны курорты Гагра и Пицунда. Как сообщил Абснепресс, президент гильдии ательеров Абхазии Игорь Шигу вагон, в бархатный сезон цены на туры в Абхазию снижены на 10-25% относительно июльского максимума. Игорь Жигун прокомментировал ситуацию в отелях Абхазии. Налицо непропорциональный рост числа отдыхающих и перераспределение в пользу новых комфортных отелей и мини-гостиниц. Увеличивается число объектов и фонд номеров с удобствами. Видимая конкуренция среди двух-трехзвездочных объектов привела в июле-августе к снижению цены за двухместный номер с завтраком до 1800 рублей в Пицунде и 2500-3000 рублей в Гагре. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. В Сухуми, Схинвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
В самопровозглашенной Республике Абхазия сегодня отмечают 25-ю годовщину освобождения столицы. 27 сентября 1993 года абхазские войска заняли Сухуми, напоминает агентство Абсны Пресс. 16 сентября 1993 года началось решающее наступление абхазских вооруженных формирований. Около часа дня река Гумиста была форсирована в районе Нижнего моста. Одновременно шло расширение плацдарма для наступления на город Север. Стратегия абхазского военного командования заключалась в окружении города с двух сторон, так как опыт предыдущих наступлений показал бесперспективность однонаправленного удара. Операция длилась 11 дней. Ею руководили министр обороны генерал-майор Султан Сосналиев и начальник генштаба генерал-майор Сергей Дбар. В российской столице 25-27 сентября состоялось первое заседание совместной Юго-Осетино-Российской демаркационной комиссии, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Встреча в Москве прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога. Стороны подписали положение о совместной Юго-Осетино-Российской демаркационной комиссии, сказали в пресс-службе, передает информагентство РЕС. В ведомстве отметили, что следующее заседание комиссии состоится в Цхинвали. Сроки проведения заседания будут согласованы сторонами по дипломатическим каналам. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, находящийся с визитом в США, встретился в Нью-Йорке с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда, передает общественный вещатель. По информации, которую распространила сегодня пресс-служба главы правительства, на встрече речь шла о расследовании преступлений, совершенных во время российско-грузинской войны в августе 2008 года. Бахтадзе еще раз подтвердил готовность правительства Грузии продолжать активное сотрудничество с Международным уголовным судом в Гааге, чтобы максимально содействовать процессу расследования. Грузинская сторона надеется, что этнические чистки, пытки и убийства грузинских пленных, военные преступления против грузинского населения и использование российской армии ракеты «Искандер» во время бомбардировки Гори будут тщательно расследованы. На встрече присутствовала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, которая отметила, что Гаагский суд проведет международную конференцию в Тбилиси в октябре. Кроме того, планируется подписание соглашений в сфере обмена заключенными. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили издал сегодня очередной акт о помиловании осужденных. На этот раз указ главы государства коснулся 111 человек, сообщил председатель комиссии по помилованию Звиад Каридзе на брифинге в администрации президента. По его словам, 42 заключенных покинут пенитенциарные учреждения сегодня же.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии разгорается очередной скандал вокруг лаборатории Лугара. Переписка министра здравоохранения Грузии с посольством США по вопросам деятельности Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья оказалась в Москве. Владимир Унанянц выяснял, насколько опасной в политическом плане может быть утечка служебной информации.
Служебная и личная переписка министра здравоохранения Грузии Давида Сергиенко с руководителем Центра по контролю над заболеваниями и американскими дипломатами стала достоянием общественности. Причем общественности не столько грузинской, сколько российской. Письма фигурируют в расследовании болгарской журналистки Дилианы Гайтанджиевой, которая недавно вернулась из Грузии, где, согласно ее материалу, пыталась выяснить, что на самом деле творится за стенами центра Лугара. Это не первая попытка госпожи Гайтанджиевой. Зимой этого года уже публиковалось ее расследование деятельности пресловутой лаборатории. Но журналистка приехала в Тбилиси еще раз. Причем исходным материалом для расследования послужил в том числе видеосюжет «Радио Свобода». Как отмечает грузинской неправительственной организации «Фонд развития медиа», занявшийся изучением документов, новое расследование совпало по времени с громким скандалом об отравлении Скрипалей, где фигурантом выступает Россия. По мнению исполнительного директора организации Тамар Кинцурашвили, таким образом Москва при помощи подконтрольных ей СМИ хочет перевести стрелки.
В то время, когда международное расследование доказывает вину российских граждан, сотрудников ГРУ в деле об отравлении Скрипалей, российские СМИ и их местные сателлиты пытаются убедить нас в том, что кто-то нас тут травит. Это спланированная кампания Кремля, чтобы перенести внимание с дела Скрипалей путем сфабрикованных обвинений. Это стиль России.
При этом, как отмечает исследователь фонда Софо Гелава, сами письма не содержат никакой компрометирующей информации и могут быть использованы лишь как база для подготовки информационных вбросов со стороны Москвы.
Беспокойство вызывает сам факт того, что подобная переписка, причем не только служебная, но и личная, того же министра с разными людьми, в том числе с американскими дипломатами, используется журналистом в материале. Да, в этих письмах нет никакой секретной информации, там в основном речь идет о делегациях, мероприятиях и так далее. Но то, что они были каким-то образом получены, должно быть расследовано, а Министерство здравоохранения должно принять меры.
В Минздраве ситуацию не комментируют. В Центре контроля над заболеваниями также хранят молчание. Политические оппоненты власти со своей стороны считают, что руководство страны, не реагируя на подобные инциденты, лишь поощряет Москву на новые свершения. Говорит один из лидеров европейской Грузии Гига Букерия.
Подобная безумная ложь является компонентом российской пропаганды, нацеленной на то, чтобы создать соответствующий климат в грузинском обществе. Что касается правительства, оно не должно позволять подобным субъектам действовать во вред Грузии, а также ни в коем случае не финансировать из карманов налогоплательщиков те политические организации, которые аффилированы с Россией. Да, российская агентура проникла и в куда более развитые страны, и в этом мы правительство не обвиняем. Вина правительства в том, что они не считают эту проблему приоритетной.
Впрочем, грузинская мечта все же прокомментировала ситуацию. Правда, вице-спикер парламента Гия Вольски особой ясности в причины утечки не внес.
Была версия, что взломались серверы, но это неверно, поскольку обеспечение защиты серверов в организациях такого уровня само по себе является секретной информацией. Тем более мы видим, что эти сообщения не содержат никакой секретной информации.
Лаборатория Лугара давно беспокоит Москву. Они регулярно говорят представители российского МИДа о том, что там якобы производится биологическое оружие и ставят опыты над людьми. Последний раз в качестве разоблачителя первоисточника выступил бывший руководитель службы госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе, заявивший, что он обладает документами, подтверждающими проведение опыта в лаборатории над людьми, которые завершились летальным исходом. К слову, сам он обвиняется в организации покушения на экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе и все это время находится в розыске. В качестве главных доказательств Георгадзе представил некий список из трех десятков человек, якобы проходивших лечение от гепатита С у специалистов лаборатории Лугара. Все они, как утверждает Георгадзе, скончались. Версию бывшего руководителя грузинской СГБ поддержал бывший же главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, в свое время ставший лицом торговой войны с Грузией. Заявлениями заинтересовались Минобороны России, а МИД пообещал потребовать у Вашингтона официальных разъяснений. Разъяснений не последовало ни из Вашингтона, ни из Тбилиси. Единственным ответом на такой информационный вброс, по мнению наблюдателей, может послужить сама программа по лечению гепатита С, положительные результаты которой были оценены в том числе Всемирной организацией здравоохранения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» в Тбилиси.
В Москве прошло первое заседание совместной Юго-Осетино-Российской демаркационной комиссии. По информации пресс-службы МИД самопровозглашенной республики, работа прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога. С другими подробностями Мурат Гукимухов.
Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о государственной границе был подписан в Москве 18 февраля 2015 года. Он был принят в рамках другого, так называемого Большого договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года. 26 апреля 2016 года договор о госгранице был ратифицирован Владимиром Путиным. И вот теперь с 25 по 27 сентября в Москве стороны подписали специальное положение о совместной Юго-Осетино-Российской демаркационной комиссии, то есть документ, регламентирующий работу по демаркации государственной границы. Мне не удалось связаться с югоостинскими участниками этой комиссии. Сегодня их югоостинские номера не отвечают. Но получилось поговорить об этом с заместителем начальника управления внутренней политики администрации президента Аланом Джусоевым. Он в курсе происходящего. По его словам, никаких разногласий между представителями Южной Осетии и России во время подписания договора о государственной границе не возникало. Нет их и сейчас. Административную границу между Грузинской ССР и РСФСР просто ввели в договор о госгранице между Российской Федерацией и Южной Осетией. То есть обозначили пункты, через которые она проходит, и нанесли на карту. Говорит Алан Джусоев.
Особо надо подчеркнуть, что демаркация и делимитация границы, это лишний раз подчеркивает межгосударственный уровень взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия. Это как бы для ушей Нино Бурдянадзе, которая считает, что если Грузия заявит внеблоковый статус и заключит дружественный договор с Москвой, что они автоматом решат проблемы с Южной Осетией и Абхазией.
Еще один важный момент, считает Алан Джусоев. На этом участке у России договор о госгранице есть только с Южной Осетией. С Грузией делимитацию и демаркацию этой границы Россия не проводила никогда, говорит Алан Джусоев.
Это говорит о том, что Российская Федерация, да, признала Грузию в 92-м или 93-м году, я не помню, когда их признали, но никаких остальных действий по обозначению государственной границы Российская Федерация не предприняла. Как бы она автоматически повесила вопрос даже в 92-м году, ну, так называемую территориальную целостность Грузии. И правильно сделала, потому что вот эти действия, они могли бы усугубить конфликт.
А чем эти работы по делимитации границы могли бы усугубить конфликт?
Если бы, допустим, на абхазском участке они бы демаркацию... Во-первых, демаркация границы делается в двустороннем порядке. То есть и с одной стороны должны присутствовать представители государства, и с другой. Пограничники, комиссии, рабочая группа совместная бывает по демаркации и делимитации границ. Такая не могла быть ни на участке российско-югоостинской границы, допустим, если говорить о 92-м году, ни на абхазском. Так что это как бы невыполнимое условие было.
Это был сотрудник администрации президента Южной Осетии Алан Джусоев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Москва и Тегеран остаются вынужденными стратегическими партнерами, в первую очередь Сирии, несмотря на их растущее соперничество на мировом нефтяном рынке и другие события, приведшие к последнее время к росту взаимного напряжения в российско-иранских отношений. Главный фактор, цементирующий этот альянс, не меняется, разделяемый лидерами обеих стран, нескрываемая нелюбовь к США. Об этом рассуждает в интервью моему коллеге Александру Гостеву политолог-востоковед Михаил Магид.
В насколько плачевном состоянии на сегодняшний день оказалась иранская нефтедобывающая индустрия?
В плохом состоянии, и это началось не сегодня. Это результат длительных американских санкций, потому что у иранцев все плохо с технологиями, и у них очень затратное производство нефти, у них себестоимость нефти примерно в два раза больше, чем в России. И именно они пошли на ядерную сделку, потому что они рассчитывали на западные инвестиции в свою экономику, на новые технологии, которые позволят им развивать главную для них экспортную отрасль – нефтяную. И отмена ядерной сделки наносит по их экономике страшный удар, в том числе по этой причине. Когда сделка была заключена, они смогли, используя имеющиеся мощности и технологии, нарастить примерно в два раза экспорт нефти, но на большее они не способны оказались. Это для них очень тяжелый удар.
4 ноября, когда американские, вот именно нефтяные санкции, назовем их условно так, вступят в силу, что наступит полный коллапс?
Нет, полного коллапса не будет, потому что Иран научился выживать в условиях санкций. Они смогут продолжать экспортировать часть своей нефти, но экспорт нефти упадет в 2 раза, потому что ряд стран отказываются от того, чтобы покупать иранскую нефть, опасаясь санкций американских. И чем дальше, тем больше у Ирана будут нарастать различные экономические проблемы. А с учетом того, что в Иране высокая внутренняя политическая турбулентность и массовые протесты против режима постоянно происходят, в том числе по социально-экономическим причинам. Я не уверен, что Иран сумеет этот удар пережить. Однако это не значит, что иранский режим падет сразу же после того, как будут введены эти санкции. Он может еще существовать определенное время и достаточно долго, но находясь в тяжелом состоянии.
Россия и Иран в этой ситуации действительно ли оказались непримиримыми конкурентами на рынке, ну, например, сбыта своих углеводородов? И Москва переманивает и переманила уже у Тегерана его покупателей.
Несколько месяцев назад уже велись переговоры между администрацией Трампа и Саудовской Аравии о том, что именно саудовцы займут ту долю нефтяного рынка. Это примерно 1,5–2 миллиона баррелей нефти в день, которые Иран потеряет. И переговоры эти были довольно успешными. Поэтому дело не выглядит так, что Россия получит весь тот нефтяной рынок, который Иран оставит. Скорее всего, этот рынок будет разделен между саудовцами, Россией, может быть, еще какими-то странами ОПЕК. Все-таки Иран и Россию многое связывает, хотя охлаждение между Ираном и Россией действительно есть.
Тогда давайте перечислим эти моменты один за другим.
В Сирии режим Асада очень неустойчив. Алавитская семья Асада, которая диктаторскими методами управляет Сирией, не популярна в этой стране. Она популярна только среди алавитов и христианского и суннитского населения Дамаска и еще некоторых районов. Этот режим может держаться у власти только благодаря присутствию иностранных войск. Но мы можем это назвать оккупацией, можем это назвать мягко присутствием, но сути это не меняет. 60-65% территории Сирии, которые контролирует Асад, они на самом деле разделены на зоны влияния между Россией и Ираном. И без этих сил Асаду сложно будет удержать власть с учетом огромной ненависти, которая существует к нему среди суннитского населения Сирии. Это все является причиной того, что Россия и Иран будут по-прежнему какое-то время, может быть, очень долго, сохранять свое военное присутствие, чтобы поддержать режим Асада. И это значит, что Россия и Иран остаются пока что в Сирии союзниками. И, наконец, есть еще один важный фактор. В Кремле считают, что Иран – это такая палка, которая вставлена в колесо американской политики, что Иран очень сильно мешает Соединенным Штатам. Это, наверное, действительно так и есть. И поэтому в России думают, что, поддерживая Иран, можно влиять на позицию Соединенных Штатов. И Иран является с этой точки зрения очень важным инструментом российской внешней политики. И поэтому я бы не стал говорить преждевременно о каком-то разрыве российско-иранских отношений. Хотя охлаждение, безусловно, есть. И охлаждение вызвано не только нефтяными сделками.
Нефтяной рынок – это не единственная сфера, где Москва и Тегеран соперничают все-таки друг с другом, потому что Россия ведь успешно торгует с врагами Ирана оружием.
Да, действительно, ведутся переговоры об оружейных сделках между Россией и Саудовской Аравией. Кроме того, есть большой рынок, не связанный с вооружением, но тем не менее существует большая торговля, большие объемы торговли между Россией и Израилем. Существует соглашение между россиянами и израильтянами по Сирии. Когда израильские самолеты совершают налеты на иранские объекты в Сирии, а делают они это очень часто, они это делают регулярно, в этих условиях российские системы ПВО отказываются стрелять по израильским самолетам. И эта позиция России очень сильно раздражает Иран. Иранцы говорят, какие же вы союзники, если вы нас не защищаете от израильских налетов. Зачем тогда здесь ваши системы ПВО развернуты?
Ну, что касается прикрытия гипотетического иранских объектов и военнослужащих в Сирии от авиаударов со стороны Израиля, сейчас же после гибели Л-20 все может измениться.
Россия не готова, в принципе, вступать в вооруженный конфликт с кем-то, кто сильнее Украины. Вооруженное противостояние с Израилем, который обладает мощнейшими ВВС на Ближнем Востоке, самой мощной армией на Ближнем Востоке, имеющей такие вооружения, которых и у России-то нет, было бы для России настолько опасно, что вряд ли Россия на это пойдет. Россия может поставить в Сирии ракетные системы, вот С-300, об этом сейчас ведутся переговоры. Вероятно, это и будет тот ответ, который Кремль даст вот на израильские налеты. Но я не думаю, что Россия готова к прямому вооруженному противостоянию с Израилем. Причина этого очень простая. Такое противостояние может обернуться просто для российской армии, ну, грубо говоря, очередной Цусимой. Никто не будет так рисковать. Всякий раз, когда возникала угроза вооруженного противостояния России с кем-либо, кто сильнее Украины, то Россия не шла на военную конфронтацию. Когда Турция сбила российский самолет, причем в отличие от того, что произошло сейчас, это была сознательная атака Турции, Россия ответила запретом на импорт помидоров и другими экономическими санкциями. Когда американцы в феврале этого года сожгли огромную колонну асадовских сил, где находилось от нескольких десятков до нескольких сотен российских наемников, Россия даже не признала сам факт их нахождения в Сирии. И когда недавно Эрдоган ввел бронетанковые соединения в Идлиб и сказал, что он не допустит там операции, Россия тоже отступила. Ну и слава богу, что они не хотят воевать с сильными противниками.
В рубрике «Панорама» Александр Гостев беседовал с востоковедом Михаилом Магидом. А теперь переходим к рубрике «Некруглый стол». Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнусбек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. По словам Евкурова, договор закрепил границу, сложившуюся с момента самостоятельности Ингушетии. Тем не менее, в Ингушетии начались стихийные акции протеста против передачи земель Чечне. По словам местных жителей, в республике ограничили доступ в интернет, в магаз ввели силы Росгвардии. Все это мы обсудим за «Некруглым столом» с его гостями, представителем регионального отделения ингушской организации партии «Яблоко» Русланом Муцольговым и политологом и историком из Парижа Мейербеком Вачигаевым. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер.
Руслан, первый вопрос к вам. Что сейчас известно по поводу этого договора? Потому что довольно долгое время, насколько я понимаю, суть и географию передаваемых земель была неизвестна.
Ну, во-первых, стоит отметить о том, что до сих пор нет полной картины по элементу этого соглашения, за исключением того, что под контроль властей Чечни перешло около 20 тысяч гектаров земель из состава заповедника Ирзис Сумской районной республики Ингушетия. Это то, что потеряла Ингушетия. А то, что она приобрела, это нет той полной информации, о которой можно было бы говорить сейчас довольно точно и документированно.
Есть какие-то отрывочные сведения или слухи о том, что Чечне передана часть датыхского месторождения нефти?
Часть земель сельского поселения Датыха и непосредственно земель из числа относящихся к сельскому поселению действительно переданы под контроль власти Чечни. Само селение не переносит. Само селение – это остатки селения, потому что там люди уже больше не живут. И вот за последние десятилетия было сделано все, чтобы люди туда выезжали. Каждая спецоперация сопровождалась обстрелом населенного пункта, домов, и из тех двух десятков домов, что люди там жили, там сейчас никто не живет уже.
Мейербек, что это за земли? Вот вы как историк, как политолог, вы знаете историю и Чечено-Ингушетии, и до Чечено-Ингушетии. Если не вдаваться в какие-то исторические спекуляции, кто живет на этих землях без административного подчинения? Что это за люди и что это за районы?
Район это Сунжинский, бывший Сунжинский, который сегодня разделен на Сунжинский и Чеченский. То есть в Чеченской республике есть Сунжинский район, и есть Сунжинский район в составе Ингушской республики. То есть так получилось, что земли разделены между двумя, между районом Сунжинский, который прошла граница между Чечней и Ингушетией. Исторически на этой территории проживали и проживают по сегодняшний день все населенные пункты, о которых речь идет, это орстхойцы, карабулакцы, больше известны в русской, в русской историографии. А так, на самом деле, это орстхой, общество, которое населяет эти территории. В Советском Союзе после восстановления Чечено-Ингушской АССР, после депортации, приняли довольно-таки очень странное решение, что орстхойцы... по границе Сунжинского района разделили на две части. То есть орстхойцы, которые жили в Ачхой-Мартановском районе, то есть Чечне, сегодняшней Чечне, их всех записывали чеченцами, а орстхойцы, которые жили в Сунжинском районе и которые сегодня являются частью Ингушетии, их записывали ингушами. То есть два брата могли быть одновременно. Один мог быть чеченцем, он жил в Ачхой-Мартановском районе, другой жил через речку Фортангу, он был ингушом. То есть настолько здесь единство между чеченцами и ингушами, как раз-таки именно орстхойцы как раз-таки были связующим звеном между чеченцами и ингушами. Если коротко.
Руслан, а ведь на самом деле граница действительно была всегда очень странная. А ведь даже во время войны, даже военные российские путались, они выходили на Арштыш, считали, что это Чечня, начинали там свои спецоперации. И, в общем, ингушские территории действительно все время подвергались каким-то постоянным репрессиям, да? А вроде бы незаслуженно, поскольку Ингушетия не воевала. А что нужно было делать с границей? Ведь действительно, сейчас я попробую быть адвокатом дьявола, а что-то нужно было как-то демаркировать границу, определять границу, и договоренности довоенные между Даевым и Аушевым тоже не сработали.
Ну, вы знаете, здесь есть две неточности, которые были допущены и моим веком, и с вашей стороны. Дело в том, что на этих землях, безусловно, это те земли, откуда выходят орстхойцы, представители тайпа Мержой и представители тайпа Цечой. Но на протяжении долгих лет там никто не живет. На этих землях находится очень много памятников исторического культурного наследия, старинные крепости и какие-то сооружения. Но там давно уже никто не живет, именно в этих местах Цичуай-Ах и Мержи. При этом всем люди жили, еще продолжали жить в селении Арчты и Датых. Если говорить о второй неточности, допущенной вами непосредственно, то это то, что военные во время чеченской кампании Первой войны в Чечне водили войска и говорили о том, что они установят границу именно доходя вглубь территории современной Чечни. Это Асиновка, Сыновоз туда. Но руководство Республики Ингушетия тогда сказало, что мы потом сами с братским своим народом установим границу. Поэтому здесь вам не надо вмешиваться. Но при этом всем границу мы по договору, значит, двух президентов, двух глав республик Чечни и Ингушетии, Дудаева и Аушева, установили именно в том варианте, как она была сегодня, на сегодняшний день. Эту же границу потом утвердили и еще одно соглашение утвердило, подписанное между Ахматом Кадыровым и Муратом Зязиковым, главами двух субъектов. Поэтому у меня нынешнее подписание соглашения, оно, в принципе, не нужно было. Нынешнее соглашение нужно было только для того, чтобы завуалировать именно тот факт, что фактически было изменение границ, именно отчуждение от Республики Ингушетия, именно вот этого большого лесного массива в 20 тысяч гектаров.
Мэрбек, история давняя, да, вот все эти территориальные претензии уже 6-8 лет продолжаются в открытом виде, что-то было до этого. А зачем все это, собственно говоря, Кадырову, и зачем, тем более, что он тогда же уже действительно участвовал в определении границы с Зязиком? Зачем Кадыров так устроил такое давление и подключал Москву?
Мне странно слышать, что Зязиков подписывал договор. Какие-то соглашения у них были, но по территориально, по границе ни Зязиков, ни Кадыров, ни Аушев с Дудаевым ничего не подписывали. Аушев с Дудаевым подписали принцип разграничения, именно принцип, не было оговорено граница, и было как раз-таки сказано то, что Руслан сказал в самом начале, что территория и граница будет определена впоследствии, то есть сейчас между нами не должно быть никаких границ. То есть получилась совершенно странная ситуация. Есть две республики на сегодняшний день в составе Российской Федерации. Это Чеченская Республика и Ингушская Республика. Но между ними нет четко обозначенной границы. С момента образования Ингушской республики не было ни разу проведена кадастровая перепись, которая позволила бы территориально закрепить за Ингушетией определенную часть.
Мэрбек, у нас, простите, Мэрбек, у нас 30 секунд. У нас 30 секунд. Зачем? Зачем все это было сделано? 30 секунд.
Нужно определять. В любом субъекте, между двумя субъектами Российской Федерации должна быть граница. И эта граница должна была быть 20 лет назад, 30 лет назад. Но сделали ее сегодня. Я думаю, что это в Российской Федерации это, в общем-то, должно быть нормально.
10 секунд, Руслан, вы согласны с этим?
Не совсем. Речь идет о финансовой выгоде, личном меркантильном интересе руководства Чечни, Роснефти и главы республики Ингушетия, который взамен этих земель получил свою должность. Такое мнение сложилось именно в общественности республики Ингушетия.
Спасибо. Спасибо большое. Напомню, за некруглым столом мы обсуждали события на Черно-Ингушской границе с Мэрбеком Вачигаевым и Русланом Муцольговым. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.